Приветствую всех, и сегодня узнаем, можно ли использовать продовольствие как оружие. Поддерживаемый Каргилой гигантскими американскими зерновыми торговыми конгломератами, Генри Киссинджер начал агрессивную продовольственную дипломатию, которую он назвал «продовольствие как оружие». Русский «зерновой грабеж» был одним из примеров его дипломатии с продовольственным оружием. Другим примером стало использование правительственной программы по публичному закону 480 во время войны во Вьетнаме. Поскольку общественная оппозиция в Вьетнамской войне росла и становилась все более ощутимой в Конгрессе, администрации стало трудно получать финансирование от Конгресса на экономическую и военную помощь Южному Вьетнаму. Конгресс накладывал ограничения на нее, и Белый дом искал способы избежать такого рода вмешательства. Одно из решений состояло в том, чтобы рассеять американскую помощь через многочисленные институты под управлением США, а другое заключалось в использовании продовольственной помощи для поддержки американских дипломатических и военных целей. Программа публичного закона 480 не подвергалась ежегодному рассмотрению ассигнований Конгресса, и Никсон мог потратить до 2,5 миллиардов долларов США, позаимствовав их у агентства по выдаче кредитов на производство первичных товаров Министерства сельского хозяйства, того же самого агентства, через которое несколько лет спустя тайно поставлялась американская военная помощь Саддаму Хусейну. На фоне быстро развивающихся коммерческих рынков и опустошенных правительственных запасов Министерство сельского хозяйства больше не нуждалось в публичном законе 480, чтобы избавляться от излишков зерна и продовольствия. Государственный департамент играл главную роль в определении, куда шла помощь. Девиз Киссинджера был явным и простым: «Друзей используй, врагов наказывай». Программа публичного закона 480 стала прямой военной субсидией для военной машины Индокитая. В начале 1974 года продовольственная помощь Южному Вьетнаму составляла 207 миллионов долларов США. Когда Конгресс сократил экономическую помощь на 20%, Белый дом увеличил смету публичного закона 480 до 499 миллионов. Киссинджер добавил специальное положение, по которому Вьетнам и Камбоджа могли использовать 100% в 1974 году, поправку требуя, чтобы 70% продовольственной помощи передавались странам из списка ООН наиболее серьезно пострадавших стран. Киссинджер попытался заставить ООН поместить в этот список Южный Вьетнам и потерпел неудачу. В конечном итоге Белый дом обошел Конгресс, просто повысив количество помощи по программе публичного закона 480 с 1 миллиарда долларов до 1,6 миллиардов. Затем Киссинджер нацелил свое продовольственное оружие на Чили. Как и все остальные формы американской помощи Чили, программа публичного закона 480 была отменена, когда социалистическое правительство Сальвадора Альенде пришло к власти и приступило к ряду экономических реформ. Помощь была прекращена по приказу Киссинджера. Она тут же возобновилась, как только к власти пришла военная диктатура, поддерживаемая США Аугусто Пиночета. Продовольствие сыграло ключевую роль в срежиссированном Киссинджером удачном перевороте против Альенде в 1973 году. Поддерживаемые государственным департаментом и ЦРУ, правые богатые чилийские землевладельцы саботировали производство пищевых продуктов, заставляя увеличивать импорт продовольствия, удваивая его импорт и опустошая чилийские валютные резервы. Последнее делало очень трудным возможность для Чили продолжать этот импорт. Последовавшая нехватка продовольствия вызвала недовольство среднего класса. Запрос Альенде о продовольственном кредите был отклонен Государственным департаментом США, хотя это должна была быть область ответственности Министерства сельского хозяйства. Киссинджер украл эту территорию у министра сельского хозяйства Эрла Батца. После военного переворота 1973 года американская продовольственная помощь, предоставляемая Чили, была продана правительством Пиночета на внутреннем рынке. Она не сделала ничего, чтобы ослабить тяжелое положение рабочих из-за значительной инфляции и эрозии покупательной способности. Военная хунта оказалась главным бенефициарием, потому что приток продовольственной помощи ослабил трудности с платежным балансом и высвободил деньги для армии, бывшей в это время девятой из крупнейших импортеров американского оружия.
Весть о мятеже застала певцов во Франции. Только это спасло им жизнь. Я не сомневаюсь, попади артисты в руки генералов, их всех неминуемо ждала бы такая же мученическая смерть, как их друга и наставника Виктора Хара.
Давно, в 1948 году, когда холодная война только разгоралась, и Вашингтон только строил НАТО, человек, который был архитектором американской политики сдерживания Советского Союза, один из высших стратегов Государственного департамента Джордж Кеннон, отмечал совершенно секретном меморандуме государственному секретарю.
У нас есть около 50% мирового богатства, но только 6,3% мирового населения. В этой ситуации мы не можем не быть объектом зависти и обиды. Нашей реальной задачей в предстоящий период является разработка модели, взаимоотношений, которая позволит нам сохранить это положение диспропорции без положительного ущерба нашей национальной безопасности. Чтобы сделать это, нам придется отказаться от всякой сентиментальности и мечтательности, и наше внимание должно быть сосредоточено всюду на наших непосредственных национальных целях. Мы не должны обманывать себя, что мы сегодня можем позволить себе роскошь альтруизма и мировой благотворительности.
В начале 70-х годов эта стальная холодная оценка роли Соединенных Штатов пришлась по сердцу Киссинджеру, приверженцу несентиментальной реальной политики баланса сил. К тому же, Никсон поставил Киссинджеру задачу возглавить совершенно секретную правительственную целевую группу, чтобы исследовать соотношение между приростом населения в развивающихся странах и его влиянием на американскую национальную безопасность. Мотивация, стоящая позади этой секретной целевой группы, шла от Джона Д. Рокфеллера и Рокфеллеровского совета по народу-населению. Центральная идея восходила к лидеру проекта изучения войны и мира. Это Совет по международным отношениям от 1939 года Исаии Боуману. Глобальная депопуляция и контроль над продовольствием должны были под управлением Киссинджера стать американской стратегической политикой. Это будет новым решением против угроз американскому глобальному влиянию и непрерывному доступу к дешевому сырью развивающихся стран. И теперь мы с моими уважаемыми слушателями обратимся к секретному меморандуму по анализу проблем национальной безопасности. Напомню высказывание Генри Киссинджера: «Контролируя нефть, вы контролируете государство. Контролируя продовольствие, вы контролируете население». И мы узнаем, что общего между ростом населения и государственной безопасности. В апреле 1974 года, по мере того, как мировая засуха и американская сельскохозяйственная политика набирали обороты, госсекретарь кабинета Никсона и советник по государственной безопасности Генри Киссинджер разослал некий секретный меморандум, министрам среди которых были министр обороны, министр сельского хозяйства, заместитель госсекретаря и директор ЦРУ. Записка называлась «Рост населения мира и его последствия для безопасности США и их интересов за рубежом», и касалось продовольственной политики, роста населения и стратегического сырья. Она была выполнена по заказу Никсона с подачи Джона Д. Рокфеллера III. Секретный проект назвали в традициях вашингтонских бюрократических сокращений «Меморандум 200» или «Меморандум по анализу проблем национальной безопасности 200». Предполагалось, что публикация этого проекта или даже простая утечка информации о нем вызовет взрывной эффект, потому что его удержали в тайне почти 15 лет, пока, наконец, он не был рассекречен в 1989 году в результате частного судебного иска организаций, связанных с католической церковью. После того, как дискредитированный Никсон сложил полномочия из-за утергейтского скандала в 1975 году, его преемник Джеральд Форд без промедления подписал приказ, превративший меморандум 200 в официальную государственную политику США. На этом у меня сегодня все. И в теме «Давайте разберемся с ГМО» я прощаюсь с вами. До следующей встречи. До свидания.